Добрый день. Мы сегодня находимся в гостях в Международном фонде Единства православных народов. И не случайно, потому что сюда приехала делегация из Сербии. И не просто из Сербии, а из Косово. Это очень интересно, потому что это давние контакты, и мы пригласили к нам также сюда гостей, которые являются и хозяевами этого дома, и гостями одновременно. Это Сандра Добрич из Сербии, непосредственно руководитель общества сербско-русской дружбы «Косовское огниште», что по-русски означает «косовский костер». Да? И Наталья Коцев, руководитель сербского отделения Международного фонда «Единство православных народов». Наталья нам поможет разговаривать с нашей гостьей из Сербии. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Помоги делом». Это тот проект, который вы осуществляете, и по этой причине сюда из Косово приезжает много сербов.
Это группа граждан из России, которые решили в трудные для Сербии и для Косово и Метохии время помочь сербам, которые остались на территории Косово и Метохии. В России абсолютно все знают, какая там ситуация. Сербов там осталось очень мало. Они живут в очень плохих условиях, в смысле в притесненных условиях.
Вот вы сказали, что в России все знают, что там происходит. На самом деле это не совсем так. Мы мало знаем, к сожалению, поэтому если бы вы сказали об этом чуть подробнее, чтобы было ясно, это было бы очень важно.
Ну, вы знаете, что в свое время албанцы и косовские албанцы захотели из Косово и Метохии взять себе и сделать государство, свое государство. А делали, конечно, все. Эта история очень длинная. Она имеет очень большой период, может, 50-60 лет, когда албанцы, косовские албанцы покупали землю у сербов, населяли Косово и Метохию. И когда наше российское государство, так как я русская, было в очень трудной ситуации в 90-х годах, вот тогда они решили воспользоваться, потому что большой сербский приятель Россия имели свои проблемы, они воспользовались тем и постарались забрать Косово и Метохию себе. Вы знаете, что в данный момент на Косово и Метохии существует и премьер, и президент Республики Косово и Метохия. Сербы, конечно, не признали косовское государство. Европа поддерживает, давит на Сербию, но Сербия не хочет просто отдать свое первоначальное государство. Исторически знаете, что Сербия когда-то была, первое сербское государство было создано на территории Косово и Метохии.
А много ли сербов сейчас живет в Косове?
Ну, я, наверное, Сандру спрошу.
Хорошо.
Сандра, коликова?
По отприлике между 150 и 200 тысяч серба с анклавами.
С анклавами 150-200 тысяч человек.
А это очень много. Это, конечно, меньше, чем было, но это достаточно много. И вот такое количество сербов все равно испытывает трудности, да? То есть не как-то вот объединиться, более жестко себя вести, это сейчас, наверное, не получается, да?
В данный момент нет, не получается, так как в конце как-то политически отыграли. Просто Сербия, сама Сербия, она не в состоянии помочь с такой, вместе с огромной силой помочь Косову и Метохию. И вы знаете, что там сделали единственные политические структуры, единственную политическую власть, значит, в которую вошли сербы. И вообще очень-очень тяжело бороться, так как албанцев там намного больше, косовских албанцев намного больше. А я не знаю, слышали вы или нет, много очень говорилось, даже написали. Один сербский автор написал одну книгу, которая называется «Сербское сердце Йоханова». Значит, во время войны в 90-х годах и во время вот этой сложной ситуации там просто шла настоящая война между сербами и косовскими албанцами. Очень много сербов пострадало, очень многих просто молодых, здоровых людей забирали и брали у них органы и продавали. Ситуация в данный момент, как-то я не слышу, има ли Сандра и далее продаю органа на Косово и Метохии?
Тренутно нема, али се све то дешавало за време оружаного сукоба между Сърба и Албанаца 98 и 99 години.
А Сандра говорит, что в данный момент об этом такого уже нет.
Да, а это вот это мой был вопрос. Продолжается ли это, или все-таки это остановилось совсем?
Это остановилось. В данный момент остановилось. Слава Богу. Но ситуация все равно очень тяжелая. Вы знаете, что у людей нет работы, люди не могут обрабатывать свою землю, так как очень часто бывают какое-то нападение со стороны косовских албанцев. Дети, допустим, когда идут в школу, тут тоже бывают всякие, как говорится, случаи, когда детей тоже нападают со стороны косовских албанцев. Ситуация очень-очень тяжелая и сложная. Иначе Сербия не богатое государство, и Косово тоже. Вы знаете, что там промышленность и индустрию уничтожили в 90-х годах. Потом у нас были бомбардировки в 99-м. Ну, вот как-то еще не Сербия.
А сейчас еще иммигранты, да, которые нахлынули, да, всякого разного. Ну, да. Скажите, а могут ли сербы свободно перемещаться из Косово, косовские сербы, из Косово в Сербию и обратно? Или это проблема?
А сербы могут перемещаться с Косово, косовские сербы приезжать в Сербию и обратно, это нет никаких проблем. Но вы знаете, наверное, что все-таки есть граница между Косовом и Сербией, хотя сербы Косово как государство не признают.
Да, тогда такой вопрос. А по какой причине, и может быть это связано с каким-то внутренним решением, или обязательствами какими-то патриотическими? Почему сербы не покидают Косово и не переезжают в Сербию?
Ну, очень тяжело, конечно, покинуть свою родную землю. Сербия – аграрная страна, по крайней мере, была. Сейчас она там не настолько обрабатывает земли, допустим, как это было 50 лет назад, 30 лет назад. Сербы обычно переезжают из Косово и Метохии в Сербию или, допустим, в Европу. А, значит, переехать в Сербию, в принципе, они ничего этим не получают, так как в Сербии безработица большая, а потом, если переехать в какой-то большой город, все-таки нужна работа, нужны средства существования, а это очень тяжело, почти невозможно. Поэтому все-таки косовские сербы, они остаются на своей земле, кто просто не может по-другому.
Но если нет работы, нет возможности защитить своих детей, то что делать-то, как вот жить?
Очень сложно, это хороший очень вопрос, но нет работы. Понимаете, они занимаются земледелием. Сербия – Богом благословенная земля. Там, что бы ни бросило в землю, всегда что-то родится, вырастает. Поэтому люди живут так, что садят свои участки. Земли у них у всех обычно бывает много. Поэтому, в принципе, они средства существования, то есть еду.
То есть самим
еду,
себя им можно прокормить.
Да, они
себя
могут себя прокормить.
Да, это важно, кстати. Да, потому что если бы не было работы, не было бы денег, и нельзя было бы, как у нас говорят, сажать огород, то что тогда делать? Вообще, конечно, все, что вы говорите, это ужасно. И хочу сказать, что, по всей видимости, тогда, если уж из Москвы мы стараемся им помогать, то, наверное, это не случайно вся эта программа «Помоги делом» возникла, да? Когда она возникла, и что это, в двух словах еще раз скажите?
Ну вот я не могу сказать точно, в каком году, но я начала в фонде работать в 2009 году. И так познакомилась с руководительницей проекта «Помоги делом» Ольгой Серебровской. Она мечтала давно с нашими соотечественниками пригласить молодежь и детей с Косово и Метохия в Россию.
Наш проект «Помоги делом», благотворительный проект «Помощь косовским сербам» существует уже 6 лет, даже больше. И пятый раз мы привозим уже группу из Косово, группу молодежи. Мы работаем в основном с южными анклавами, с людьми, которые живут среди албанского окружения и лишены очень многого, лишены свободы передвижения, лишены ощущения безопасности. И главное, что идет очень большая пропаганда антирусская сейчас, их прозападными СМИ, это по всей Сербии. Молодое поколение практически почти ничего не знает о современной России. И мы хотим исправить как-то эту ситуацию, но поскольку у нас, в общем-то, проект такой частный, прямо скажем, то мы это делаем настолько раз в год, вот устраиваем эти поездки, насколько нас смогут спонсировать доброжелатели, которые... У нас есть один серьезный такой спонсор, господин Янкович, это московский бизнесмен. А так периодически помогают и другие люди. Вот. И нам в программе, в нашей, в составе нашей программы помогает и Переславль. Мы возим их в Переславль, мы возим их в Троице-Сергиеву Лавру. Но больше всего они в Москве. Обычно поездка длится 9-10 дней. Сейчас вот эта пятая группа, это из Северного Косово. Это первый раз мы с Северным Косовом начали работать. Мы хотим охватить их побольше, более широкий круг, потому что это становится событием не только для них, но и для их родственников, для их соседей. Все уже узнают об этой поездке во всех подробностях. И это, конечно, прорывает информационную блокаду, в которой они оказались. Хотелось бы, конечно, чтобы влияние России, чтобы какого-то интереса из России было еще больше, но, в принципе, этот процесс идет. Конечно, мы благодарны и фонду «Единство православных народов», потому что их сотрудница, руководитель отделения сербского Наталья Коцев, каждый раз нам очень помогает организационно, и она приезжает с группой, и она с группой живет, и она там... как родная мать для них, а она прекрасно знает оба языка. И нас принимают вот и в фонде за это. Тоже мы благодарны для детей, это тоже большое событие. Но вообще программа очень интересная. Это и Кремль, это и знаменитые монастыри, это и Храм Христа Спасителя, и Третьяковка. Ну, перечислить все трудно. Они бывали и на Останкинской башне, и в планетарии. Ну, в общем, программа немножко меняется. Для них это действительно целое событие.
Какую цель вы не то что преследуете, а как сказать, для чего вы посылаете молодежь в Россию? Что вы хотели бы от этого?
Наш цель є пресвега да поново обновимо везе.
Наш цель снова возобновить дружеские отношения между Сербией и Россией или Косовом и Россией. Эти отношения в один прекрасный период просто как-то немного ухудшились, ну, да, из-за политики Запада.
И цель нам да децу...
Наша цель – вернуть детей к православию, а так как Россия является центром православия, мы хотим приближить наших детей к православной культуре России. Также несколько лет назад на Косово и Метохии перестали дети в школах изучать русский язык, и мы бы очень хотели хотя бы начать какие-нибудь курсы, чтобы приблизить русский язык к школьникам и к молодежи, и так возобновить наши утерянные дружеские связи.
Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Сандре за то, что она назвала Россию центром православия. С точки зрения церковной это довольно сложный вопрос, потому что есть Константинопольская церковь, есть греки, которые всегда считались как бы до нас, да, вот, и так далее. Мы, конечно, все наследники Византии и глобальной мощной православной традиции, и православие – это одна из частей мировой цивилизации, очень важной. Все-таки, что именно? Вот вы сказали, что вы хотите приобщать молодых сербов к православию. А что, они перестают быть православными?
Я су православный, але Запад...
На Косово и Метохии молодежь очень православная, но большое влияние оказывает на воспитание детей Запад.
Проповедуя, видимо, так сказать, идет, теорию потребления. Да?
Идет урушение семьи, и это очень важно.
Мы с прошлого года были у театра «Породица».
А в прошлом году мы были в театре «Семья» в Долгопрудном.
Да.
В прошлом году мы видели, насколько русские, русская молодежь и русские дети православные, насколько они веруют в православную веру, верят в свою семью. И это было очень просто отлично и фантастично для детей.
Христианство сегодня вообще испытывает некоторые, как говорят, ну, скажем, этап кризиса. Особенно европейское христианство. Это трудно сказать о православии, но видимость того, что в России очень мощное православие, надо быть очень трезвомыслящими людьми, чтобы понимать, что иногда это просто соблюдение традиций. Или люди, в общем-то, не посещают церковь, а говорят, что они православные. Они даже не знают, что такое настоящая церковная традиция, а говорят, что они православные. Вот. Мы должны думать о том, чтобы европейская цивилизация выжила, потому что мы стоим на пороге колоссального наплыва представителей исламской цивилизации. И сейчас, когда европейцы могут перестать быть той самой античной библейской цивилизацией, которой они были всегда, то они могут перестать быть Европой как таковой. И в этом смысле даже маленькая точка на маленькой планете Европа в виде косовских сербов может оказаться одним из важнейших форпостов сохранения не только православия, но вообще христианства как такового. Это очень важно, потому что, как говорят, один спасется, вокруг него многие спасутся. Мы с надеждой смотрим на вас, и так как, а вы смотрите с надеждой на нас. Поэтому у меня такой вопрос. Вот в этот раз вы приехали в Москву. Что интересного вы уже видели, и куда вы еще направляетесь? И очень интересно понять, какая программа у вашего посещения.
Да, мы посетили уже Кремль, Красную площадь, были в Думе, Государственной Думе, музей космонавтики в Третьяковской галерее, и дети в восторге. Когда дети прилетели, они просто с Косово. Косово – это небольшая земля.
Я понимаю. Москва кажется чем-то таким…
И очень большим, просто бескрайним.
Ну да.
Завтра мы опять едем в Долгопрудный и посетим театр «Семья». Будем в сербском посольстве. Потом мы едем в город Переяславль-Залесский, и там будем 3 дня.
Вот, да, ни разу не сказали Троице Сергиева Лавра. Я так подумал. Знаете, в старые времена, когда приезжали иностранцы, то всегда, даже ведь в Советском Союзе, немцы построили дорогу из Москвы в Сергиев Посад, тогда в Загорск. Специальную дорогу, очень хорошую, хорошо оснащенную, такая редкость для Подмосковья была, для того, чтобы возить туда туристов. Было так называемое «Золотое кольцо России». Главной жемчужиной был Сергиев Посад, Троица Сергиева Лавра. А вот, в принципе, вот молодые ребята, которые живут в Косове, когда им говорят, вот Россия, у них есть какое-то желание, чтобы они, вот, как правило, они говорят, чтобы они хотели посмотреть? Или им надо объяснять, они почти ничего не знают?
Перед поездкой сюда, в Москву, в Белграде, детей и молодежь принял посол Русской Федерации, господин Чепурин Александр Васильевич в русском доме. И мы сделали небольшую экскурсию по Москве, виртуальную. Значит, и Александр Васильевич старался узнать, что знают дети о Москве. И вышло, что они очень мало знают. А я вам говорю из искусства, так как этот проект уже длится несколько лет, каких-то там 6 лет. Значит, я что вам хочу сказать. Дети, молодежь, взрослые, перед поездкой в Москву, они, в мыслях у них Москва... Вы знаете, когда в Москве был большой кризис? Вот у них такое впечатление, что вот в Москве обязательно должен быть вот кризис, Москва должна быть такой, как сказать, невзрачной, там, с проблемами и так далее.
Люди ходят в меховых шапках, стоят в очередях за хлебом.
Да, да, да.
Понятно.
Да. И вот это я вам просто из искусства говорю. После каждой поездки обычной, когда, значит, в конце мы собираемся уже уезжать и сидим, разговариваем, конечно, люди в восхищении, они просто не могут поверить, что вот город Москва, это просто, вот они говорят, это сказка. Во-первых, мы очень восхищены нашими монастырями, нашими церквями. Троица Сергиева Лавра, каждый год мы посещаем Троицу Сергиеву Лавру, но это просто сердце, наверное, православия в России. А что хочу сказать, это хорошо, что дети приезжают сюда, молодежь, что вот такие взрослые люди, как Сандра Добрич, они расскажут там на Косовой Метохе, какая это Москва, какая это Россия. А, так как всегда ставят параллель сербы между Западом и Россией. И когда вот, допустим, очень много сербов работает на Западе. А ранее работали на Западе, но меньше работали в России. А сейчас же много сербов работает в России. И все они, как правило, очень богатые. Намного богаче тех сербов, которые работают на Западе. Но это мало кто знает.
Знаете, мне однажды довелось участвовать в составлении специальных проектов для того, чтобы иностранцы приезжали в Россию. И я задумался и предложил там подумать. Такая была творческая группа, креативная, которая создавала всякие символы и проекты. Что является символом в России? Ну, вы знаете, что в Египте это пирамиды. В Париж все едут, чтобы посмотреть, предположим, Эйфелеву башню. Я не знаю, в Китае посмотреть там Великую Китайскую стену. В Лондон это Тауэр или там парламент. Ну и так далее. У каждого есть свой символ. А что является символом России? Ну, кроме таких банальных вещей, как пельмени, водка там, и икра, имеется в виду символ архитектурный или какой-то образный. Вот, может быть, сербы что думают по этому поводу? Что является символом России?
Что мыслишь, что есть символ России?
А я скажу то, что, к чему я пришел.
А что символ России?
Рецимо, французская Айфелова кула, киноскезит.
Да. Pa ne znam, možda je to Crveni trg. Znači, kad god neko spominje Rusiju, uvek spomene Crveni trg.
Sandra думает, что это Красная площадь.
Вот, я с этим соглашусь. Это уже близко к этому. На самом деле, это так и немножечко не так. Потому что Красная площадь – это огромное пространство, где крепостные стены и башни. Крепостные стены и башни с зубчиками, очень напоминающими нам генуэзские крепости. Строили-то ее итальянцы. Поэтому ничего, скажем, условно говоря, уникального в этой крепости нет. Она по-своему интересна со своими башенками. А есть на Красной площади один, как говорят, объект, который, когда показывают любому иностранцу, он говорит: «А, это Россия».
Да. Это храм собор Василия Блаженного.
Василия Блаженного, да. Совершенно верно. Вот я надеюсь, что сейчас в Министерстве туризма, в Министерстве культуры, который теперь курирует туризм, мы пытаемся внедрить какие-то символы, которые бы запоминались, особенно на разных языках. Вот, мне кажется, это один из важнейших символов. Так сложилось исторически, никто это не придумывал. Почему-то вот эти странные многоглавия этого храма, его непропорциональность, геометрическая непонятность, они символизируют вот нашу страну.
Ну, я думаю, Сандра, наверное, просто не сказала. Она сказала, в общем, Красная площадь. Но что хочу я вам сказать. Дети в Сербии учат русский язык, и книга на русском языке – там обязательно картинка храма Василия Блаженного.
Да, конечно, конечно. Ну и последний, я думаю, вопрос уже в нашей беседе. Что вы ждете в будущем от вашего сотрудничества? Как сербы, так и наша страна?
Društvo srpsko-ruskog prijateljstva
očekuje da... Ih opštvo srpsko-ruskog prijateljstva, družbe, kosovske ognjište, oni bi hteli, во-первых, ukrepiti svezi među Rusijom i Srbijom i obizateljno v Kosovskoj Mitrovici zdjelati kurs ruskog jezika.
O, zamišljeno.
Ali Kosovska Mitrovica kao centar...
Kosovska Mitrovica должна biti centrom, a вот эти курсы русского языка должны быть в остальных других городках маленьких и в анклавах на Косово.
Zato što se u poslednje vreme
очень много на Косово Метохию заинтересованных за изучение русского языка.
А давайте помечтаем буквально двумя словами, и на этом мы закончим нашу замечательную беседу. А что бы вы хотели, или о чем можно было бы мечтать максимально, чтобы было для косовских сербов хорошо и для России тоже? Вот в идеале, в перспективе, через 100 лет, я не знаю, что
Значит,
могло
идеально.
Бы быть?
Идеально. Штаби желело. Да будет на Косово, да будет добро за обе страны.
Идеально. Да, Косово и Метохия, наверное, будут в составе Сербии.
Это да, понятно без перевода.
Да.
Я просто, что вы вернетесь в Сербию.
Просто, я просто...
Сербия соединится с Россией, да?
Да. Ну, я как,
а почему нет?
Я как...
Предухитрёмая.
Да. Я как...
Я прошу прощения. Я так почувствовал.
Русский человек, да, который живет в Сербии, я бы вам хотела сказать, нам, соотечественникам, Сербии вот действительно недостает вот эта часть России.
Да.
Мы бы очень желали, чтобы русское государство немного больше обращало внимание на Сербию. И думаю, я не политик, политикой не занимаюсь, но хотя бы люди, у которых есть возможность, просто надо связывать Россию и Сербию. Надо делать вот эти мосты. Там для людей, у которых есть большие финансовые возможности, можно делать свой бизнес, который свяжет Россию и Сербию намного плотнее, чем сейчас.
Вот эти замечательные слова очень хорошо итожат наш сегодняшний разговор. Мы не политики, но мы бы хотели, чтобы с нашей стороны больше занимались Сербией и дружбой с сербским народом. Спасибо вам огромное. У нас в гостях были Сандра Добрич, руководитель общества сербско-русской дружбы «Косовское огниште», что означает «косовский костер», и Наталья Коцев, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов. Спасибо вам большое.
Спасибо. Большое спасибо.